Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45 и главная политическая новость недели. Премьера Путина освистали болельщики на бое Емельяненко с Монсоном. Собственно, сам бой был организован как такая гигантская пиар-акция «Единой России». Всюду были вот эти цвета. Во время боя болельщикам постоянно вместо Емельяненко показывали Путина, а все-таки они вроде как-то не на Путина собирались. Вот надо было Владимиру Владимировичу идти как президент на прием к патриарху Кириллу, там бы их точно не освистали. А, надо сказать, что произошла-то вещь, на мой взгляд, вполне предсказуемая, потому что, ну вот, меры же безопасности при появлении премьера известны. Помните замечательную историю, когда Путин в миссии ехал, на 5 часов перекрыли Ярославку? Ну вот вы представьте себе, перед этими водителями, которые 5 часов стоят в пробке, на облаке появляется Путин, и что бы они делали? Ну вот то, что они бы делали, то делали и болельщики, которых там в сортир не пускали, вообще во время боя на Путина показывали, хотя они на другое пришли посмотреть. И самое замечательное, это то, что система, она в какой-то момент своего развития, она начинает принимать контрпродуктивные решения. И таким контрпродуктивным решением было навязывать Путина вместо Емельяненко болельщикам. И еще более контрпродуктивным решением было с упорством наступать на грабли и начать вот размазывать все это, говорить: да нет, знаете, это не Путина освистали, это Монсона освистали. И дело даже не в том, что при этом страничка Монсона в Фейсбуке покрылась количеством сочувствующих, которые пишут: это не мы не тебя, это мы Путина. Причем явно это количество сочувствующих превышает количество болельщиков, бывших на матче. А дело в другом, что вот эти вот ребята, которые нам объясняют, что это освистали не Путина, они совершают две ошибки. На одной из них мне указала Бажена Рынска, с которой мы обсуждали этот случай. Она говорит: ну, все-таки наш народ, эти ребята решили представить дебилами, негодяями, которые освистывают поверженного человека. Не здравствующего премьера, а поверженного противника. Но это ладно, что они предпочитают оскорбить народ вместо того, чтобы лишь бы премьеру не было обидно. А второе, что самое замечательное, нам пытаются объяснять, что нам же объясняют, что свистящим во время выступления вождя даже не пришло в голову, что они свистят во время выступления вождя. Ну вот вождь нации толкал речь, а они другим были заняты. Они даже не заметили, что отец нации толкает речь. Ну, представьте себе, что кто-нибудь во время выступления Сталина свистел кому-нибудь другому. И где бы он объяснял, что он свистел кому-нибудь другому? А, кстати, проверить, освистали Путина или нет, ведь было очень просто. А достаточно было дождаться следующего его появления в Олимпийском и посмотреть, придет Путин в Олимпийский или не придет. Ждать пришлось недолго. 2 дня был митинг, концерт против наркотиков. Путин был заявлен, но не пришел. И, собственно, я уже об этом писала в новой. И об этом хотела еще говорить на следующей неделе. Что проблема не только в том, что Путина освистали, а проблема в том, что ситуация в стране меняется совершенно поразительно. Буквально на наших глазах в течение нескольких месяцев. Вот в течение 10 лет она менялась только так, что становилось все хуже. Вектор был отрицательный. Все меньше свободы, все больше произвола. А последние несколько месяцев ситуация поменялась в некоторых вещах кардинально. Представьте себе, а ведь освистали-то не только Путина, а освистали практически в то же самое время хоккеиста Антипова, который после матча «Трактора» и «ЦСКА» его вывели агитировать за партию жуликов и воров, и тот начался свист. Уж точно тут он был адресован никому другому. И когда я говорю, что поменялась ситуация, что я имею в виду? Например, известная история с концертом в Кемерово Макаревича, когда вылетает живчик какой-то, ну, член партии жуликов и воров, перед Макаревичем на сцену и начинает говорить, что вот концерт организован при поддержке «Единой России». Все свистят. И самое важное не то, что все свистят, а что Макаревич потом, через некоторое время, счёл нужным извиниться перед публикой. То есть для него публика, реакция публики оказалась гораздо важнее, чем реакция партии жуликов и воров. И то же самое сделал продюсер певицы Валерии Пригожиной, Пригожину, у которого случилось то же самое. И как и очень важно, реакция исполнителей важнее реакции зрителей. Оказывается, что они извиняются, что им публика важнее реакции партии. Еще несколько месяцев назад это было совершенно невероятно. И самое важное, что все то, что происходит, связано с интернетом. Потому что история, на самом деле, со свистыванием Путина началась с того, как о ней написал в интернете Навальный. Макаревич извинился после того, как в интернете начался свист. Вот это то, о чем я уже говорила несколько месяцев назад, что интернет является качественно новой ситуацией, что либо режим уничтожит интернет, либо интернет уничтожит режим. И что посмотрите, как радикально меняется страна по мере того, как интернет становится средством массовой информации. Ведь 10 лет назад, когда Путин пришел к власти, его сделали телеканалы. Вот такая волшебная палочка превратила лягушку в принца. И, естественно, было желание, чтобы эта волшебная палочка осталась при себе, чтобы ничто опять не случилось с принцем. И Путин взял телевидение сначала, а нефть и газ потом. Ну, сейчас как раз в Лондоне описывают, как это произошло. И в течение 11 лет новостью было только то, что показывается по телевидению. Все остальное было комментариями. Сейчас ситуация стала меняться радикально, и новостью стало то, что происходит в интернете. А первый раз, если вы помните, это было очень заметно на историях с авариями высокопоставленных чиновников. А если в свое время, когда еще до того, как Путин был президентом, его водитель сбил 5-летнего мальчика Дениса Лапшина, ну, об этом вообще никто не писал, да? Потому что этого не было в телевидении, этого не было вообще. А когда сын министра обороны Иванова сбил 68-летнюю Светлану Березе, это уже был достаточно большой скандал. На Ленинском скандал был огромный. А сейчас такие вещи мимо сознания интернета уже не проходят, и даже если государство на них не реагирует, мы видим, начинается следующая стадия. Толпа нередко бьет виновников подобных происшествий. При этом, как всегда случается с толпой, она бьет не тех и не там. Другая история, тоже случившаяся почти год назад она уже случилась. Помните, когда Путин проехал на желтой Ладе Калине по Дальнему Востоку, и еще 2 года назад это была история о том, как Путин проехал, это показали по телевидению. А тут какие-то ребята сняли пленку о том, как он ездил, выложен в интернет, и оказалось, что впереди и позади Путина едет несколько дюжин машин охраны, причем все иностранных, и еще везут 2 запасных желтых Лады Калины. А я не могу сказать, что это была такая уж супер новость, но это уже был не комментарий, это была тоже новость. И вот в последнее время правила поменялись совсем. Потому что впервые за много лет в последнее время Кремль начинает реагировать на то, что обсуждается в интернете. Причем это примечательней тем, что в течение многих лет правило никогда не прогибаться перед народом, я об этом буду позднее говорить, было просто основным правилом Кремля. Вот Химкинский лес, народ протестует, значит, надо класть через него дорогу, а иначе прогибаешься. И вдруг мы видим там, благосфера шумит о летчиках, сидящих в Таджикистане. Это вопрос, хорошо ли она шумит. Как всегда потом выясняется, там, постфактум, шум был, ну, не то, что не совсем по делу, да, но возникает вопрос, что эти летчики делали в Таджикистане, что именно они возили в Афганистан, что это вообще за компания, и почему они не смогли сесть в Кабуле, и так далее. Шум поднялся, государство, которое доселе хранило молчание, вдруг по велению интернета бросилось заботиться о летчиках. Поднялось обсуждение свиста в Олимпийском. Государство, которое при всех таких историях раньше хранило гордое молчание, вдруг начинает объясняться, что вот, дескать, вот это был не олимпийский свист, это было что-то другое. И вот эта резкость перемены ситуации, на мой взгляд, очень показательная. 985-970-45-45. Это смски. И, собственно, еще немного о концерте против наркотиков, организованном фондом «Федерация». Вот один прошел без Путина, другой будет в Питере. Говорят, ВКонтакте уже организовывается группа, которая, видимо, снова будет освистывать Монсона. На этот раз уже на концерте в Питере против наркотиков. А уж не знаю, чего Путин не появился. А может, все-таки Путину наконец разонравилось участие в проектах господина Киселева. Но в любом случае у меня есть замечательная новость для Владимира Владимировича. Она заключается в том, что он в одиночку в течение дня даже, вот просто нескольких минут, может остановить эпидемию страшного наркотика, который вызывает привыкание с первого раза, при котором человек сгнивает заживо за пару лет. И сырье, для которого свободно продается в российских аптеках, по демпинговым по сравнению с героином ценами. То есть этот наркотик называется дезоморфин, он же крокодил. Доза дезоморфина сейчас стоит на порядок ниже, чем героина. Кажется, 100 рублей против 1000. Не знаю, не пробовала и вам не советую. Крокодилом он называется, потому что у наркомана начинает гнить плоть. Вот мясо буквально отваливается кусками. Если героиновый наркоман может протянуть и 10 лет, то дезоморфиновый гарантированно умрет за 2. Соскочить невозможно. Я помню, мне рассказывали довольно страшный случай, когда такому товарищу отрезали ногу, ну, потому что она сгнила. Он сразу после операции оклемался, добрался до окна, подтянул по веревочке шприц и ширнулся в то, что осталось. Особенность дезоморфина заключается в том, что сырье для его производства легально продается в аптеках. Это кодеиносодержащие препараты терпенкод, кадиллак, тетралгин, седолен и так далее. Особенность терпенкода и кадиллака заключается в том, что это отечественные противокашлевые препараты, производящиеся фирмой «Фармстандарт». А владельцем «Фармстандарта» является господин Харитонин, но слухи об особых отношениях «Фармстандарта» и госпожи Голиковой, которые, нас напомним, министр здравоохранения, переполняют интернет. И если вы заглянете в пресс-релизы и годовой отчет «Фармстандарта», то вы заметите, что за последние годы там три лидера продаж – терпенкод, кадиллак и орбидол. Но орбидол, понятно, это такая штука, которую у нас рекламирует сам Владимир Владимирович. Он заходит в аптеку и спрашивает, нет ли там орбидола. А об эффективности орбидола не знаю. Кто заглянет в базу данных Медлайн, увидит, что исследования орбидола там в основном российские. Появились они после того времени, как права на орбидол купил «Фармстандарт». Но, в принципе, из этих исследований видно, что орбидол не вреднее чая с малиной. Ничуть не хуже чая с малиной. Хотя, конечно, значительно дороже. И почему растут продажи орбидола, понятно. С одной стороны, Владимир Владимирович рекламирует. С другой стороны, гигантские бюджетные закупки. Мы даже Украине орбидол поставляли в рамках какой-то там гуманитарной помощи. А вот почему растут лавинообразно продажи терпенкода и кадиллака? У нас что, так кашлять стали больше? Статистика гласит, что в 2002 году мы потребили 30,5 миллионов упаковок кодеиносодержащих препаратов, а в 2009 – 73 миллиона. То есть, в общем, как-то такой рост не совпадает с ростом простуды головных болей. Но тютелька в тютельку совпадает с ростом дезоморфиновой эпидемии. За последние годы и месяцы рост перешел в экспоненциальный. Скажем, количество дезоморфина, изъятого в первом квартале 2010 года, превышает количество дезоморфина, изъятого в первом квартале 2009 года, в 30 раз. А по доле дезоморфин сейчас находится на втором месте против после героина. Героин – это где-то около 55%, а дезоморфин – 25-28%. При этом понятно, что специфических потребителей дезоморфина нет. Но так же, как нет специфических потребителей самогона. Курят просто то, что дешевле. Если нет, есть самогон, то и пьют самогон, а ну, при случае коньяк и ром, и водку выпить могут. И вот если вы представите себе объем денег, которым оперирует самый богатый наркоторговец цыган, самый коррумпированный мент, и объем денег, который «Фармстандарт» получает от терпенкода и кадиллака, вот как вы думаете, что больше? Вот вы можете себе представить страну, где главный наркоторговец занимает пост или пользуется покровительством министра здравоохранения? Вот я в Колумбии Пабло Эскобар у нас стал депутатом, но все-таки не министром здравоохранения, если я правильно помню. А проблему давно заметила ФСКН, Федеральная служба по контролю за наркотиками, но и в лучшем стиле отечественной бюрократии предложила ее решить по-своему. Ввести рецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов. Предложение идиотическое, видимо, оно очень обрадовало Минздрав. И Минздрав, соответственно, месяц за месяцем отстрачивает его принятие, указывает, что оно совершенно неосуществимо, то есть оно просто парализует работу российских и без того хворающих поликлиник. Так вот, мой тезис заключается в том, что Владимир Владимирович лично в течение 5 минут, без всяких концертов, без всякого фонда федерации, может покончить с дезоморфиновой эпидемией. Дело в том, что единственная причина является экономика. Терпин-код и Кадиллак продаются в аптеках по демпинговым по сравнению с героином ценами. Вот если завтра эти цены станут втрое выше, то эпидемия исчезнет сама собой. Даже на Украине нет дезоморфиновой эпидемии, потому что, извиняюсь, там традиционно потребляют маковую соломку. Она дешевле. А из дорогого нурофена там никто крокодила не делает, и вводить рецептурный отпуск дорогих кодеиносодержащих препаратов в принципе не надо. Хотя, конечно, есть страны в мире, где он введен, но еще раз повторяю, дезоморфин специфически российская проблема. Это проблема, связанная с российской экономикой, потому что в абсолютном большинстве развивающихся стран, если население начинает поголовно чего-то жрать, это что-то, как правило, растительное. И то, что растет на месте. А вот такая вот ситуация, чтобы жрали то, что продается в аптеке и очень дешево, это чисто экономика и чисто российская история. И чтобы все это прекратилось, вот просто достаточно взять и ввести лично Путину акциз на продаже терпин-кода и Кадиллака. Ну вот есть акциз на водку и табак. Я не любитель большой вмешиваться в экономику, вмешиваться государство в экономику, но да, это вот как раз такой случай. И в свое время я встречалась с представителями Минздрава на эту тему. Я их спросила, почему они не повышают цены на терпин-код и Кадиллак. Знаете, мне отвечают, мы не можем вмешиваться в рынок. Ну, знаете, я впервые узнала, что у нас в стране оказывается рынок. Я еще спрашиваю, а почему просто не запретить производство терпин-кода и Кадиллака? Есть же другие препараты. Мне отвечают, да нет, ну что вы, люди кашляют, без них нельзя. Совершенно потрясающий ответ. Дело в том, что героин – это ведь не химическое название, это торговая марка. Героин – это диацетилморфин, или как он там по-научному. А вот, собственно, слово «героин» было придумано компанией Bayer, и в 1798 году она выпустила в свет новое лекарство против кашля, которое называлось «героин». И, собственно, действовало, потому что блокирует дыхательный рефлекс, один из самых основных у человека. То есть потребитель диацетилморфина, то есть героина, равно как его близкого родственника дезоморфина, в буквальном смысле слова забывает подышать. И учитывая, что действие терпин-кода и Кадиллака основано ровно на том же самом биохимическом механизме, что и действие лекарства под названием героин, но может фармстандарту еще и героином торговать. Так вот, я представляю, вот как Владимир Владимирович вызывает Татьяну Голикову на совещании, говорит, Татьяна Алексеевна, я вот тут подумал, а не ввести ли нам акциз на дешевые кодеиносодержащие препараты, как импортные, так и отечественные? А вот у нас еще есть компания «Фармстандарт», давайте она вообще перестанет производить терпин-код и Кадиллак, но будет производить что-нибудь другое. Голикова, Владимир Владимирович, но мы же не можем вмешиваться в рынок. А на что Путин? Татьяна Алексеевна, да вам к доктору надо. Давайте мы фармстандарт доктора пошлем. А вот еще раз. Уникальная ситуация в стране. Обычно, если президент страны хочет бороться с наркотиками, как у нас вдруг захотел Владимир Владимирович, но для этого нужны гигантские вливания в полицию, политика нулевой толерантности, береговая охрана, там спутники, создание целых ведомств, нужно вторгаться в целые страны, как в Панаму американцы, или там финансировать целую страну, у которой вооруженные силы сами борются против наркотеррористов, как Колумбии. В России совершенно не то. Самый крупный отечественный производитель сырья для наркоманов, поставляющий его в аптеки по демпингам по сравнению с героином ценам, может быть в любой момент вместе с министром здравоохранения вызван на совещание к Путину, и вся эта история кончится. И вот его поставят перед фактом. Терпенкот и Годилак, равно как импортный Сидолам, отныне облагаются акцизом и продаются в России по ценам, исключающим их вне медицинское применение. Еще раз. Чтобы остановить эту эпидемию, не надо Путину участвовать в проектах господина Киселева и Фонда Федерации. Собраться надо на 5 минут на совещание и подписать указ. 985-970-45-45. Я начну еще одну историю. Это история про тоже нашумевшее на этой неделе интервью бывшего руководителя Банка Москвы Бородина газете «Ведомости». В каковом интервью Бородин описывает историю с покупкой у него господином Юсуфовым 20% пакета акций Банка Москвы. И утверждает, что произошло это все не просто по прямому указанию Медведева, а что господин Юсуфов представлялся кошельком Медведева. Вот такой очень много народу обсуждает, правда это или неправда. Навальный вывесил это в своем блоге. Я такой тоже провела опрос среди большинства среди своих друзей, причем там со счетом 5-1 победила точка зрения, что это, конечно, неправда, что Юсуфов, конечно, мог представляться кем угодно, и что, ну да, это вот такая манера некоторого рода бизнесменов, если это можно назвать бизнесом. Ну, Остап Бендер, наверное, тоже в такой же ситуации кем угодно бы представлялся. А Юсуфов человек весьма специфический, происхождение у него из Дербента, и, в общем-то, большинство людей сходилось на том, что если он кого и фронтует, то Сулеймана Керимова, который очень мощный бизнесмен, очень сильный бизнесмен, но никак не президента Медведева. А один человек мне принялся утверждать, что нет, это действительно все правда, что причем этот человек был хороший знакомый Юсуфова. А на мой вопрос, ну а что же тогда президент Медведев его выгнал? Потому что в разгар этой сделки президент Медведев выгнал Юсуфова с поста своего спецпредставителя. На что мне было отвечено, а ты знаешь, он остался сидеть в том же самом здании МИДа и при тех же самых кабинетах. Ну, я как бы держусь мнения большинства, что господин Юсуфов, конечно, представлялся, но этим дело и ограничивалось. А что президент его выгнал, но оставил в кабинете, ну, это, да, к вопросу о, так сказать, о храбрости Дмитрия Анатольевича. У нас Дмитрий Анатольевич сейчас пригрозил уголовными сроками за то, что у нас спутники в космосе не летают. Но раз пригрозил, значит, ребята, у которых спутники не летают, могут быть спокойны. Ничего с ними не будет. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45. А последние новости, которые активно обсуждает Москва, это о том, правильные, правда или неправда, сказал господин Бородин, бывший глава Банка Москвы, в своем интервью, что Юсуфов в сделке по акциям Банка Москвы действовал как кошелек и представлялся как кошелек нашего дорогого президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Так вот, да, как бы трудно сказать, правда это или неправда. Моя личная точка зрения, что это неправда, что Юсуфов, конечно, представлялся, но мало ли кем он мог представляться. А вот 16 ноября власти соседней с нами Республики Литвы ввели управление в банке, который называется «Снорос». А они считают, что с банком случилось ровно то же самое, что с Банком Москвы, то есть сознательно вывели активы из банка. И господина Владимира Антонова, который совладелец этого банка, российский бизнесмен, объявили в розыск. Задержан он, кстати, был в Лондоне. Освобожден под залог вчера. Я не буду говорить долго о господине Антонове, потому что личности этих двух замечательных персонажей, отца и сына, Владимира и Александра, посвящена моя колонка в газете «Ру», которая сейчас как раз на газете «Ру» висит, и отсылаю к ней всех желающих. Должна только сказать, что за деятельностью этих двух господ я давно слежу с неослабевающим любопытством. Я была совершенно потрясена, что латвийские власти до сих пор не расследовали деятельность банка «Снорос». Я была вообще полностью ошарашена, когда шведы продали господам Антоновым СААП. А я сильно подозреваю, что с СААПом случится то же самое, что со Сноросом. А я с... Причем шведы продали Антоновым СААП уже после того, как в Антонова отца стреляли. Стреляли те же самые ребята, которые убили Халида и Мадаева. И, насколько понимаю, предыстория там заключалась в том, что некоторые финансовые партнеры Антонова обратились за помощью к Рамзану Кадырову и Адаму Делимханову, а после чего и случилась стрельба. И после всего этого шведы продают этим людям СААП. Но это ладно, это вот вечная проблема бюрократии, которая, как сказал мне один умный человек, никогда не действует, она всегда реагирует. Бюрократия никогда не думает вперед, она всегда реагирует. Вот ни литовские власти, ни шведские власти, они там не разбирались в господах Антоновых, так сказать, те соответствовали некоторым формальным критериям, представили какие-то бумажки. Ну, хорошо, это им все продали. А я не об этом. Я о том, что когда иностранная бюрократия, европейская, при всех ее недостатках, она хотя бы реагирует. А вот наша бюрократия является псевдобюрократией, имитацией бюрократии. И точно так же, как у нас имитация демократии, точно так же у нас имитация бюрократии. И очень интересно сравнить, я, собственно, этим в своей колонке в газете «Ру» и занимаюсь, сравниваю то, что происходит вокруг Бородина, и то, что происходит вокруг Антонова. Потому что господин Антонов, когда у него хлопнули банк, тоже разразился словами о том, что это политические преследования, что, оказывается, значит, проклятые литовские власти выполняют заказ, представьте, скандинавских банков. А подведомственная господина Антонова газета, он там еще покупал какие-то латвийские или литовские медиа, рассказала, что, дескать, это вот по заказу американских спецслужб, потому что американские спецслужбы услышали, что через этот банк финансируется иранская ядерная программа. А господина Антонова задержали в Лондоне и, скорее всего, выдадут Литве. Я очень надеюсь, что его выдадут Литве, чтобы была ясна разница между запросами из Литвы и запросами из России. И власти 16 ноября национализировали банк и отдали его нормальному международному управляющему. И не возникает вопроса, почему они это сделали, потому что в банке образовалась дырка. И никто не подозревает российского, так сказать, литовского премьера, никто не обсуждает вопрос, да, там, каким образом не покупал литовский премьер в своих интересах акции банка и не поучаствовал ли он в выводе активов. Эти вопросы просто находятся за гранью здравого смысла. А вот относительно Банка Москвы эти вопросы обсуждаются. И это, собственно, показывает разницу между бюрократией, которая решает проблемы. Да, это плохо, что она их создала, плохо, что она их не увидела. И бюрократией, которая пользуется создавшейся проблемой, в данном случае Банком Москвы, для наворачивания на нее каких-то своих дел. 985-970-45-45. И еще у меня тут много вопросов по поводу моей тяжбы с господином Махмудовым. Это тот товарищ, которого я назвала ухтинским цапком, и обвинила в поджоге пассажа в городе Уфте в 2005 году. Напомню, там сгорели 25 человек. Я сейчас практически ничего не буду говорить об этой тяжбе. Я сначала хочу закончить все эти дела в суде. А меня в этой истории больше всего вот что смущает, как я уже говорила. Ведь насколько легко я... В данном случае, так сказать, приятно сказать мы, но в том числе и я. Насколько легко мы ведемся на общее создавшееся общественное мнение, и насколько легко нескольким недобросовестным людям это общественное мнение создать. Вот это вот история с господином Махмудовым. Когда 2 года назад я рассказывала о том, что, вы знаете, так сказать, это честный бизнесмен со слов следователя Чекалина, который был из каждого утюга, что дело полностью фальсифицировано, что все показания выбиты пытками, что, оказывается, это горовые менты у честного бизнесмена Махмудова хотят отнять бизнес. А вот стоит только поскрести, стоит просто только залезть в интернет, и ты видишь, что, так сказать, тот же самый честный следователь Чекалин рассказывает в записанных ими же самих частных разговорах со следователями, что, вы знаете, а вот прокурор Махмудова не любит, потому что однажды Махмудов избил его ногами. Нормально, честный бизнесмен избил прокурора ногами. Где же у нас в России такие честные бизнесмены водятся? Или смотришь, а другой защитник господина Махмудова, бывший глава УФСБ по Республике Коми, господин Пиюков, говорит, что да вот, понимаете, это много было желающих списать на дагестанскую группировку всевозможные грехи. А как? То есть, значит, так честный бизнесмен или дагестанская группировка? И вот там первый бастион уже рушится. А смотришь, да, тебе говорят, да что вы, все показания фальсифицированы, все свидетельства выбиты пытками, открываешь приговор, бац, а там видео, видео, на которое были записаны поджигатели, видео записано было магазином, принадлежащим Махмудову, потому что он находился рядом с местом пожара. И эта пленка была стерта, причем была стерта после того, как я посмотрел несколько ментов. Причем один из этих ментов, начальник, экс-начальник криминальной милиции господин Краснов, он там постоянно в застольях участвовал вместе с господином Махмудовым. Это только одна деталь, да, после которой там, ты видишь, что то, что тебе рассказывали, не имело, мягко говоря, отношения даже к тем фактам, которые установлены судами. И вот другая очень для меня тяжелая история, которая случилась буквально, то есть неприятная история, случилась ровно 2 недели назад. Шум у нас поднялся по поводу предпринимательницы Гулевич, Натальи Гулевич, которую не отказался освободить суд за 100 миллионов рублей, которая сидит за мошенничество. И я тоже по доброте душевной решила в нем поучаствовать. Я, кстати, если вы заметили, недобрый человек, я редко присоединяюсь к общим компаниям в чью-то защиту. А вот, скажем, даже так, наоборот, я, как правило, злобствую по поводу этих компаний. Но вот каким-то удивительным образом, уж если ты присоединяешься к компании эту защиту, то потом оказывается, что лучше бы было промолчать и лучше бы было не присоединяться. Госпожа Наталья Гулевич, которая действительно бедная, несчастная, у которой отказал мочевой пузырь, и которая действительно в 2005 году взяла у Номос банка кредит под залог зданий. Только потом госпожа Наталья Гулевич под залог этого же самого здания взяла еще один кредит у еще одного банка, который называется, кажется, если я не ошибаюсь, Федеральный банк Как же этот замечательный банк-то называется? Он меня совершенно потряс, как он называется, если честно. Федеральный банк Ближнего Востока, цитирую по памяти, если ошибусь, виновата. И находится он на Кипре. Значит, потом под это же здание был взят еще один кредит, еще в одной компании. А потом Европейский банк реконструкции и развития выдал кредит, правда, не под залог этого здания, но он выдал кредит группе компании «Статус» под обеспечение всем ее имуществом, то есть в том числе и этим зданием. А еще вдобавок вся бодяга началась с того, что бедный Номосбанк посмотрел, как идут платежи по кредиту, они стали идти плохо, и обнаружил, что платежи должны были идти за счет тех средств, которые платили арендаторы помещений в этом здании, и обнаружил, что какие-то арендаторы какие-то очень маленькие суммы платят. То есть, видимо, все понятно с этими кредитами. Это я говорю только часть часть приключений группы компании «Статус», которая одно и то же здание заложила несколько раз. И я еще буду расследовать эту историю дальше. Я еще хочу продолжать дальше встречаться с людьми, потому что мне не все истории. Их хочу встретиться с руководством Новосбанка, потому что мне еще не все детали в этой истории ясны. Но вот что меня привлекло в этой истории. Внимание. Первое. Госпожа Наталья Гулевич не является главной во всей этой аферистичной схеме. Главной является человек, который находится за границей, который является реальным хозяином группы компании «Статус», которого зовут Александр Глуховской. Он тоже находится в международном розыске по несвязанному с этим делу. Это очень известный рейдер. Госпожа Наталья Гулевич не дает показаний против Александра Глуховского. Есть другой соучастник всей этой истории, господин Глемба, который по другому уголовному делу, насколько я понимаю, дал показания против Глуховского и был отпущен домой. Это я почему? Госпожа Гулевич очень больна, действительно. Но, судя по всему, как я понимаю, следствие не отпускает ее домой, потому что она не дает показания на организатора аферы. Стало быть, мягко говоря, это ее выбор. Я не знаю, какие мотивы двигают госпожой Гулевич. Может быть, самые благородные. Да, может быть, она очень предана хозяину. Но господин Глуховской, судя по всему, это не та фигура, которая, вот знаете, да, неприлично сдавать. Это вам не Ходорковский. Это первое. И что же делать следствию в такой ситуации? Потому что я не представляю себе, чтобы делало совершенно нормальное американское следствие. Да, вот у тебя больной человек, но он не хочет сотрудничать со следствием. Сотрудничество и несотрудничество следствием во всем мире поощряется и не поощряется одинаково. Это первое. И второе. Вот эти вот 100 миллионов залога, совершенно издевательская сумма. Что я себе представляю произошло? Еще раз, да, это мое личное предположение. Просто у нас все уголовного рода дела сейчас делаются примерно так. Да? Надо заплатить некую сумму за инициацию дела, потому что эти ребята не повернутся без денег, надо предоставить им данные экономического расследования, потому что просто менты, ну, они не способны на самостоятельное расследование, они не способны только деньги брать. Но после этого ты не очень контролируешь ход следствия, потому что менты начинают пастись на этом лужке сами. То есть ты дал им какой-то задаток за то, чтобы они занялись интересующим тебя объектом, а после этого все остальное они берут уже с этого объекта. И я так себе представляю, что, учитывая, что вот эта группа компаний, у нее могут быть какие-то большие активы, или что, скорее всего, у ментов существует преувеличенное представление о том, какие у нее активы, что вот люди, которые все этим занимаются, они хотят с Натальи Гулевич денег. Подчеркиваю, это мое предположение. Ну, и вот отсюда вот эта вот безумная сумма залога. И, видимо, это не очень приличные люди, и мне бы не очень хотелось с ними общаться. Но я пытаюсь понять, вот как там, тот факт, что это не очень приличные люди, отменяют другой факт, что Наталья Гулевич является человеком, который технически несколько раз одно и то же здание закладывал самым разным компаниям, самым разным банкам. Вот это я, собственно, о том, как... Да, это я, к сожалению, говорю о себе, потому что я вынуждена извиняться перед Номосбанком за то, что я сказала о нем обидные слова, за то, что я его сравнила с фонсервисбанком, перед которым я никогда извиняться не буду, о котором я еще много и хорошо буду говорить. Потому что Номосбанк действовал, защищая, так сказать, действовал так, как ему надо действовать. Это очень опасная история, которая заключается в том, что вот все больше интернет приобретает значение в нашей жизни, а в интернете все легче организовать массовые кампании в чью-то защиту. И, к сожалению, организаторы массовых кампаний в чью-то защиту, они, как бы вам сказать, они уж совсем не стесняясь лгут. Они передергивают факты так, как не снилось никогда никакому платному листку. И единственное, в чем я могу упрекнуть в этой истории Номосбанк, что он тихо отмалчивался и, соответственно, не представлял свою точку зрения. И в интернете господствовала единственная точка зрения защитников Натальи Гулевич, которые нам рассказывали о том, что вот бедная женщина взяла кредит, почти весь кредит выплатили, и тут здание у него отняли, ввели вооруженную охрану. Ах, ужас, ужас, ужас. Ужас, но немножко другой. 985-970-45-45. И еще одна история, о которой я хотела бы поговорить. Не уверена, что у меня хватит времени. Это, собственно, история о том, что в связи с происходящими переменами, насколько устойчив режим. И я бы хотела назвать несколько факторов, способствующих стабильности режима, перечислив их в порядке важности. Ну, во-первых, это цена на нефть. Ну, понятно, что вот ценой на нефть можно заткнуть любые дыры, и вот российская экономика – это ответ на вопрос, можно ли носить воду в решете. Можно, если количество воды, которое попадает в решето сверху, больше, чем количество воды, которое вытекает из него снизу. И вот насчет мысли насчет стабильности режима, пока цены на нефть сохраняются, я проиллюстрирую очень простым следующим примером. В Европе в 1640 году, в 1640-х годах вспыхнуло сразу 6 революций. Помимо Англии, Неаполь, Каталония, Португалия, фронт во Франции. В 1944 году началось крестьянское восстание, которое, вернее, в 1944 году после кровопролитного крестьянского восстания, за которым последовало вторжение маньчжуров, пала династия Мин. И вот в учебниках истории всегда можно прочесть, что все эти революции случились от непомерных налогов, от глупости Карла I. И без сомнения это так, но 40-е годы 17 века очень хорошо известны астрофизикам. Это так называемый минимум Маундера, это годы резкого уменьшения солнечной активности как следствие резкого похолодания. То есть вот налоги и глупость правителей – это все правда, но люди бы стерпели, видимо, и налоги и глупость, если бы просто не перемена климата. И вот падение цены на нефть для России – то, что похолодание для середины 17 века. Пока нефть не пойдет и режим. А второй фактор стабильности – это отсутствие молодежи. Я просто напомню, что средний возраст мужчины в России сейчас составляет 38 лет, при том, что средняя продолжительность жизни 58. Там, для сравнения, в Египте, к вопросу об арабской весне, средний возраст населения 24,5 года. В Ливии то же самое, в Палестине 18 лет. При средней продолжительности жизни, кстати, 73. Кстати, в Чечне и в Дагестане средний возраст населения 27-28 лет, и, соответственно, республики очень неспокойные. Третий стабильный фактор – это свобода иммиграции, потому что в отличие от тоталитарных стран, которые, если не истребляли самых одаренных особей, то пытались заставить их работать на себя, то страны-паразиты как раз поощряют иммиграцию людей, склонных к свободе и независимости. Еще один фактор стабильности – это, конечно, то, что гражданам постоянно дают понять, что протест – это не способ решить решить любую проблему. А вот уже упоминаемый мной синдром Химкинского леса, когда если граждане протестуют, то дорогу надо строить, лучший тому пример. Вот это все факторы, которые стабилизируют ситуацию. Но есть факторы, которые ситуацию дестабилизируют. Это прежде всего то, что коррупция настолько вышла из-под контроля, что режим теряет возможность контролировать страну в самом прямом смысле слова, потому что, ну, скажем, да, возьмем историю с Олимпиадой в Сочи. Понятно, что там что-то построят, и то, что построят, назовут олимпийским строительством. Но технология всего этого дела заключается в том, что такое количество чиновников требует такое количество денег, что любой бизнесмен, если будет платить эти деньги, то проект станет нерентабельным. А любой бизнесмен, если часть денег не заплатит, а попытается обойтись одним чиновником, то другой просто из зависти разрушит бизнес. Вторая растущая проблема – это национализм, причем как русский, так и кавказский. Третья растущая проблема – это интернет, о котором я уже говорила. Еще одна растущая проблема – фактор общественного мнения, потому что в России становится модно презирать режим. Потому что, ну, знаете, у нас теперь уже даже в глянцевых журналах, которые по определению предназначены для состоятельных господ, тонкое издевательство над Кремлем становится масс. То есть та же самая аудитория, которая потребляет рекламу Константина Вашерон, потребляет критику Кремля. И если экономическая ситуация скорее сравнима с годами позднего Брежнева, то интеллектуально она похожа на 89-й год, когда режим критиковали везде, кроме телевидения. И еще одной характерной частью нестабильности является полное отсутствие защитников. Вот это очень важно, потому что Дювалье опирался там на Тантон Макутов, Ахмадинежад опирается на стражи революции, Каддафи опирался на людей своего племени. А вот та прослойка выходцев из ФСБ, на которую опирается режим, она достаточно многочисленна, чтобы обворовать всю Россию. Но я не думаю, что она достаточно сильна и мотивирована, чтобы сохранить режим в случае реальных беспорядков. Вот силовики, на которых опирается режим, они являются пользователями режима, но они не являются его опорой. Я обращаю ваше внимание на вот совершенно потрясающую историю с невставанием, в том числе и партии «Справедливая Россия», да, когда Путин появился в Думе. Тоже ситуация, которую невозможно представить себе несколько месяцев назад. Но ведь, ну, в сущности, да, кто такой Сергей Миронов? Это же человек, которого сделал Путин из политического небытия. И это поразительно, что люди, которые сделаны Путиным из политического небытия, там Сергей Миронов или Виктор Черкесов, который тут у нас тоже вдруг начал давать интервью, вот их отстраняют, они принимаются тоже ругать режим. И вот когда ОМОН разгоняет демонстрации, но попутно, да, по приказам начальства там что-то крышует, и причем все это вынуждено отдавать начальству, и начальство же ненавидит, потому что типа начальство берет больше. А вот да, демонстрацию из 100 человек они будут разгонять, из 200 да, а из 10 тысяч уже нет. То есть я обращаю внимание, что реальной силовой опоры у режима нету. Вот люди готовы воровать именем Путина, но умирать за Путина я не думаю, что они готовы. И вот если посмотреть на все эти факторы, то мы видим, что факторы стабильности, они существуют невозбранно в течение всех последних 11 лет. А факторы нестабильности, они возрастают очень резко. И в какой-то момент одна линия пересечет другую. И я, конечно, обращаю внимание всех присутствующих, что то, что случилось 24-го, по-моему, сентября, это вот когда на съезде «Единая Россия» Медведев передал власть Путину. Фактически это означает, что смена режима мирным путем отныне в России невозможна. До следующей встречи через неделю. Всего лучшего.
Программа «Код доступа».